микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Здесь уровень доверия в разы меньше, чем в отношениях Ватикана со многими другими мусульманскими странами.
Папа Римский мессой в Эрбиле завершил свой визит в Ирак.
То, что сейчас возникают новые варианты, это совершенно предсказуемо, и это то, что должно было происходить.
Насколько медики готовы бороться с различными мутациями коронавируса?
Министерство планирует отправить официальное заявление Национальной хоккейной лиги, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Латвийские власти не подтверждают сведения о том, что 10 лет назад в Риге произошел серьезный инцидент с участием российского хоккеиста Артемия Панарина. Но начнем с другого. Сегодня отмечается Международный женский день, праздник, который появился как День солидарности женщин в борьбе за равные права. А ровно 7 лет назад, 8 марта 2014 года, в Симферополе, когда Россия уже ввела на территорию Крыма свои войска, состоялся массовый женский митинг против оккупации полуострова. Вот что тогда происходило.
Все национальности, все народы, независимо от того, кто, да, русские, украинцы, татары, болгары, неважно кто, чтобы мы все имели равные права. И чтобы не было присоединения государства к тому или иному по национальному признаку.
Мы здесь собрались для того, чтобы дать понять нашим крымским парламентариям, которых мы выбирали, которым мы доверяли свои судьбы, остаться в составе Украины. Надо жить в мире, в согласии, вместе со всеми народами, как это было все 25 лет.
Мы за мир и процветание Крыма вместе, в единстве с Украиной.
Мы мирная акция. Мы женщины, крымские татарки и русские, украинки, все за мир. Мы не хотим, чтобы в нашем Крыму была война, чтобы у нас было все прекрасно, чтобы наши дети росли под солнцем, под мирным солнцем. И чтобы у нас все было впереди с Украиной. Мы с Украиной.
Нет, войны!
Запись, сделанная 7 лет назад в Симферополе во время митинга женщин Крыма против аннексии полуострова. Фрагмент эфира «Радио Крым. Реалии». Время свободы. Папа Римский Франциск, завершая свой визит в Ирак, отслужил мессу на стадионе в Эрбиле, одном из центров автономного иракского Курдистана. На стадионе собрались тысячи горожан, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В ходе визита понтифик встречался с духовными лидерами иракских мусульман и христиан. В воскресенье он посетил Мосул, город, который подвергся бомбардировкам во время вторжения в Ирак войск международной коалиции, свергнувшей режим Саддама Хусейна, а потом несколько лет, до 2017 года, был оплотом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Папский визит в Ирак мы обсуждаем со священником Яковом Кротовым. Итак, Папа Римский посетил Ирак с миссией примирения между религиями, между людьми, между народами. Но, насколько я понимаю, все-таки это место должно представлять для него огромный интерес, потому что территория современного Ирака — это территория, где фактически зарождались монотеистические религии.
Историков лучше, конечно, такими заявлениями не беспокоить, и богословов, кстати, тоже. Это широко распространенное мнение, оно восходит еще к античным временам, что Авраам вышел из Ура. Но между тем Священное Писание, древнейшие части Библии, довольно решительно называют совсем другое место – Харран. Это самый восток нынешней Турции, так называемый плодородный треугольник, где 10 тысяч лет назад появились впервые оккультуренные злаковые растения. И это место существует по сей день, оно мало изменилось. Но поскольку все-таки именно Ирак, Вавилон и вся вот эта вот территория, которую в России принято называть Междуречьем, действительно ассоциировалась тогда с центром цивилизации в античные времена, то постепенно и евреи жили, собственно, на этой территории в течение многих веков, когда были изгнаны из Израиля, то постепенно утвердилось мнение, что Авраам оттуда. Но в самой легенде задержится такая мина, ведь место рождения, но весь цимис рассказа об Аврааме в том, что он ушел, он покинул центр цивилизации, будь то Харран, очень древний, или Ур, чуть менее древний, и ушел в неизвестность. То есть вера в единого Бога зарождается тогда, когда человек эмигрирует, ну, грубо говоря, из Америки в Конго. Вот история Авраама. Он отказывается от материального благополучия, от цивилизации, и на свой страх и риск идет в никуда. Вот подвиг веры. Я вас уверяю, что Папа Римский приехал в Ирак не смотреть на камни. На самом деле для Израиля, для избранного народа и для христиан тоже, эта страна всегда была довольно двусмысленным местом. Оттуда исходила основная угроза для Святой Земли. То есть отношение было, ну, как у многих современных мусульман к Америке. Мы бедные и слабые, вы сильные, и нам угрожаете. Насколько это было оправдано, другой вопрос. Израиль всегда был зажат между Египтом и теми державами, которые были на восток от страны. Папа поехал в Ирак прежде всего. Это так и декларируется, потому что там есть верующие католики. Точнее так, их там было очень много. До американского вторжения 2003 года их было более, видимо, ну, где-то около 500 тысяч. Часть небольшая была на юге страны, в основном они были в Мосуле. Христиане Ирака – это древняя группа христиан, так называемые дохалкидонские. Они не приняли решение собора IV века о богочеловечестве Христа, хотя вера, по сути, та же, спор шел о формулировках. И с XIX века начиная, когда пошла такая ползучая империалистическая атака на весь этот регион, многие христиане Ирака стали переходить в католичество. Так появилась халдейская церковь Востока. Было 490 тысяч. Из них 12 тысяч бежали из Мосула, это ассирийские христиане Востока, еще в 8 году. И около, видимо, 100-150 тысяч, точные данные трудно сказать, бежали в Америку и в Канаду. То есть война в Ираке для христианства в Ираке, для католичества в Ираке оказалась настоящей катастрофой. Тот баланс такой экологический, религиозный, который сформировался на протяжении тысяч лет, был радикально нарушен. Ну вот в 2007 году в Мосуле был убит священник Маджид Ганни. Он оканчивал университет папский в Риме. Его пытались охранять, трое субдиаконов, тоже католики. Так убили и их. И в конце февраля, в 2008-м, там же убили архиепископа Павла Фараджано. Это, заметим, 2008 год, это еще до игиловцев. Потому что для Мосула американское вторжение было особенно болезненным. Они воспринимали Хусейна как своего. И Запад предупреждали, что за каждой легкостью вот этого вторжения последует очень глубокий конфликт. Вот он и последовал. И жертвами стали прежде всего вот эти католики. Не Рима-католики, это католики восточного халдейского обряда. И вот они в такой ситуации. И, видимо, порядка сотни тысяч, которые не смогли получить убежище в Америке, находятся сейчас в Сирии, в Турции. Вот тоже создают вот этот самый кризис беженцев. Бежали не от Хусейна, к сожалению. Или к счастью.
Вы все-таки говорили о напряженности во время визита. Вы имеете в виду в первую очередь соображения безопасности или какие-то другие причины?
Нет, безопасности, думаю, папе обеспечат. Хотя, конечно, риск все равно был. Напряженность связана со многим. Во-первых, для многих жителей Ирака, Америка, Запад – это всего-навсего марионетки Израиля. И во время этого визита это прозвучало, потому что верховный имам говорил о том, какую угрозу Запад представляет для палестинцев. А ведь это Ирак, и тем не менее они подняли этот вопрос. А у Рима, у Ватикана с Израилем очень сложные отношения. В общем, Израиль относится к этому нервно. Вот хотел бы односторонней полной поддержки, Ватикан на это не идет. Когда папа был в Египте, там была принята совместная декларация с верховным муфтием о том, что христиане, католики и мусульмане могут и должны вместе сотрудничать. А во время этого визита такой декларации подписано не было. Но мы теперь уже можем решительно говорить. Но и не планировалось. То есть здесь уровень доверия в разы меньше, чем в отношениях Ватикана со многими другими мусульманскими странами. И это, конечно, большая проблема. Когда папа говорит, что не должно быть насилия, там это понимают так. Он выступает за одну из сторон. Что не должно быть насилия с нашей стороны, а со стороны наших врагов насилие он не осуждает. Он не осудил бомбежку Мосула. Это якобы дозволенное средство техническое. Вот такое вот напряжение.
Визит папы римского Франциска в Ирак мы обсуждали со священником Яковом Кротовым. Вы слушаете «Время свободы». Московские власти отменили с сегодняшнего дня обязательную самоизоляцию для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Теперь этот режим в Москве носит рекомендательный характер. Тем временем по миру распространяются новые варианты коронавируса – британский, южноафриканский, бразильский. Чего от них ждать и когда ученые поймут, эффективны ли вакцины против мутаций? Об этом Игорь Севрюгин расспросил Константина Чумакова, директора Центра глобальной вирусологической сети, адъюнкт-профессора Университета Джорджа Вашингтона.
Мы видим, что в мире распространяются новые штаммы коронавируса. А можно ли уже их сравнивать? Какой из них самый опасный?
Понимаете, любая пандемия вызывается вирусом, который перескочил с какого-то животного резервуара на человека. Поэтому постепенно он должен адаптироваться. И то, что сейчас возникают новые варианты, это совершенно предсказуемо, и это то, что должно было происходить. То есть вирусу нужно научиться получше размножаться, и также ему желательно избежать иммунного ответа, который наш организм на него вырабатывает. Поэтому вот эти новые варианты, они вот возникают в самых разных местах. Они все разные. Большинство из них размножаются лучше, они передаются от человека к человеку лучше. Но некоторые из них также хорошо нейтрализуются нашими антителами, некоторые немножко хуже. Поэтому есть вероятность, что некоторые из таких вариантов могут оказаться более устойчивыми к тому иммунитету, который вырабатывается в ответ на вакцины. Но здесь никогда не бывает все или ничего. Это будет несколько хуже, но тем не менее какая-то защита тем не менее будет.
Да, вот я ровно про это и хотел спросить. Насколько они изучены и могут ли они стать препятствием для, как нам говорят, коллективного иммунитета?
Вы понимаете, они сейчас как раз изучаются очень интенсивно. И прямых данных о том, что вакцины неэффективны против них, нет. Есть лабораторные данные о том, что некоторые антитела хуже их убивают. Эти вот некоторые из новых штаммов, например, южноафриканский. А британский вариант, который возник, судя по всему, он также хорошо поддается иммунитету, который вырабатывается в ответ на старые варианты вируса. Но индустрия, которая выпускает вакцины, она к этому готовится. Сейчас те вакцины, которые основаны на основе информационной РНК, это Pfizer и Moderna, они уже приготовили измененную, так сказать, модифицированную версию своих вакцин с тем, чтобы они смогли также эффективно работать против новых вариантов. Так что здесь нужна бдительность, здесь нужно необходимо непрерывно наблюдать, что происходит с вирусом, и вовремя реагировать, немножко модифицируя наши, так сказать, инструменты, которые у нас есть, вакцины и антитела.
Знаете, многие страны вот сейчас ужесточают и продлевают локдаун, а в Москве, к нашему удивлению, например, наоборот, ослабляют карантин для уязвимых групп, и кажется, что там даже про новые штаммы никто не думает. Как вам кажется, почему такой контраст между странами?
Ну, это зависит от эпидемиологической ситуации, потому что в некоторых странах эти штаммы уже циркулируют довольно интенсивно, то есть, например, в Южной Африке и в Бразилии они в значительной степени заместили собой те штаммы, которые были в начале пандемии. В России, по всей видимости, это не так. Но здесь основной критерий о том, чтобы вводить локдаун или не вводить локдаун, основан на том, что, насколько справляется медицинская система. Если система здравоохранения достаточно надежная и количество больничных коек не исчерпано, то, конечно, локдаун, наверное, не имеет очень серьезного смысла. Но если действительно происходит критическая ситуация, как вот я только что видел в вашем репортаже, в некоторых странах, то, безусловно, ограничение контактов между людьми приведет к тому, что вирус будет распространяться не так интенсивно. Поэтому это все зависит от локальной ситуации и должно решаться местными органами.
С директором Центра глобальной вирусологической сети Константином Чумаковым беседовал Игорь Севрюгин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Все очень просто. Мы отстояли свое право играть ту музыку, которая нам нравилась. Собственно, мы это право свое отстояли.
Ленинградский рок-клуб отмечает свое 40-летие. Но об этом позже. А сейчас о скандале, вспыхнувшем вокруг играющего в НХЛ российского хоккеиста Артемия Панарина. Мы уже рассказывали о нем приблизительно 2 недели назад. Напомню, что Панарина, открыто выступившего в январе в поддержку Алексея Навального, его бывший тренер обвинил в избиении девушки в отеле в Риге почти 10 лет назад. Никаких веских подтверждений, что такой инцидент действительно имел место, пока не появилось. С подробностями из Риги корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Андреева.
Известный хоккеист, нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин не раз публично высказывал критику в адрес президента России Владимира Путина. В январе этого года он опубликовал в своем инстаграме фотографию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Вскоре после этого бывший тренер Панарина по клубу континентальной хоккейной лиги «Витязь» Андрей Назаров рассказал «Комсомольской правде», что в 2011 году Панарин после матча в Риге избил в баре 18-летнюю девушку, был задержан полицией, но в итоге за взятку в 40 тысяч евро уголовное дело на него закрыли.
Гостиница «Рэдисона» в самом центре Риги. Здесь 10 лет назад останавливались хоккеисты команды «Витязь» и с ними вместе Артемий Панарин. А инцидент якобы произошел вот в этом баре, в соседней пристройке, прямо рядом с отелем. Представители гостиницы сразу заявили, что никакой информации о своих постояльцах они не разглашали и разглашать не будут. Представители бара тоже молчат, но зато появились важные свидетели, другие хоккеисты, которые в ту ночь были в баре вместе с Панариным.
Михаил Анисин, бывший хоккеист «Витязя», в интервью изданию «Спортэкспресс» рассказал, что никакого избиения не было. Конфликт в баре, да, был, но дело закончилось словесной перепалкой. Панарин, возможно, толкнул девушку, после чего спортсмены пошли спать. Но бывший тренер Назаров продолжает настаивать на своем. Расследованием этого инцидента в Риге занялся местный журналист Леонид Якобсон. Ему источники в полиции сообщили, что попытка раздуть скандал может иметь продолжение.
Нет никаких официальных документов, нету ничего. То есть этой девушке ее легко можно придумать. Поскольку ее можно придумать, они ее как раз сейчас и придумывают. Да? То есть для того, чтобы предъявить публике. Поскольку события давние, то есть более 10 лет, это достаточно большой срок. В Латвии не было возбуждено никакого уголовного дела. То есть протоколы, о которых пишет телеграм-канал, не могут существовать. Поскольку не было самого уголовного дела, никого не допрашивали. Значит, мне тоже источник полиции сообщил, что такого уголовного дела нет.
Мы поговорили с одним из самых авторитетных спортивных журналистов в Латвии, хоккейным комментатором Анатолием Крейпансом. Он уверен, что вся эта история просто попытка отомстить за оппозиционные высказывания спортсмена и испортить ему карьеру.
Кто был Панарин тогда? Да, по большому счету, никто. Талантливый, хороший хоккеист, интересный нападающий, все. И если почитаем Назарова, что там 40 тысяч, кто-то там какие-то серьезные рижские люди заплатили, чтобы его отмазать, это даже не смешно. Почему-то ту девушку никак найти нельзя, которую он там якобы избивал и там домогался, и что еще. Вот что-то нет ее. Может, Назаров знает, где она?
Сам Артемий Панарин отрицает все обвинения. После публикации интервью бывшего тренера Национальная хоккейная лига объявила о поддержке спортсмена.
Ему надо будет очень серьезно заботиться, чтобы адвокаты показали тем, кто с ним работает, что это пустые нападки, потому что ведь уголовного дела не было, полиции не было, ничего не было. Значит, это все пустые разговоры.
Представители команды Нью-Йорк Рейнджерс написали, что это очевидная тактика запугивания из-за высказываний о недавних политических событиях. Сам Панарин пока взял отпуск на 2 недели. Нью-Йорк Рейнджерс играют без него.
Министр МВД Латвии пока не официально, но заявил латвийским журналистам, что никакого уголовного дела против Артемия Панарина в Латвии не было и нет. И министерство планирует отправить официальное заявление Национальной хоккейной лиги, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Мария Андреева, Латвия, Рига.
Время свободы. Вчера, 7 марта, Ленинградскому рок-клубу исполнилось ровно 40 лет. Те, кто стоял у его истоков, вспоминают о том, как он создавался, и о том, что на протяжении 10 лет до появления рок-клуба было сделано несколько попыток объединить и легализовать подпольных рок-музыкантов. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года на площадке Ленинградского межсоюзного дома самодеятельного творчества на улице Рубинштейна, 13. В рок-клуб влились многие музыкальные коллективы, сложившиеся за предыдущее десятилетие. Некоторые из этих групп впоследствии стали культовыми, а такие музыканты, как Виктор Цой или Борис Гребенщиков, превратились в иконы русского рока. С 1982 года президентом Ленинградского рок-клуба является Николай Михайлов. Он считает рок-клуб, с одной стороны, явлением стихийно сложившейся народной культуры, с другой – детищем КГБ.
Все очень просто. Мы отстояли свое право играть ту музыку, которая нам нравилась. Собственно, мы это право свое отстояли. Конечно, когда где-то в 82-м году на нашем горизонте появилось КГБ, КГБ сыграло крайне положительную роль в становлении рок-клуба. Они напрямую докладывали обкому партии о реальной ситуации. Позиция вот обкома партии, обкома комсомола, сгоним всех этих гопников с подвалов, там, с подворотен в одно место и будем их направлять и воспитывать. Это было, конечно, иллюзией, но КГБ как раз осаживало этих комсомольцев, милицию, понимая, что если этих всех обратно разогнать, нас, то есть, то гоняться за ними по всему городу будет очень хлопотно.
Музыкальный продюсер Андрей Тропило считает Ленинградский рок-клуб исключительно детищем КГБ и ГРУ.
Дом самодельного творчества – это профсоюзная площадка. Профсоюза – это ремни, которые соединяют партию и народ. И поэтому никто не мог покуситься на эту деятельность. Когда клуб этот открылся, то я понял, что надо любыми правдами и неправдами туда внедрить своего человека, начальника репертуарного отдела. И я это сделал. В это время Нина Александровна Барановская заканчивала филологический факультет Ленинградского университета, была моей подругой. В общем, мне удалось ее внедрить в рок-клуб и заменить старых пенсионеров. А она уже летовала все подряд. И тот же самый Боря или Кинчев приходил, приносил текст, и она все ставила печать и в печати свет. И Кинчев говорил: «Нина Александровна, что, может, написано?» «Ой, Костя, не бзди». Я построил гениальную совершенно систему, которая работала. А гибисты ее крышевали, потому что это было их дитя. Был первый концерт, там выступала группа «Зеркало», «Пикник», группа «Мифы» и кто-то еще. А у меня уже в это время 2 года работала студия звукозаписи. Я уже записал «Синий альбом», я уже записал «Иннокентий и Полтораки», я уже записал «Моя сладкая НН». Поэтому первыми почетными членами Ленинградского рок-клуба, вечными, были объявлены 5 человек. Первый был Вася, вторым Геннадий Зайцев, потом Гребенщиков, потом Рикшан, а 5-й номер был Андрея Тропилова.
Тем не менее, по словам Андрея Тропилова, его выгнали из рок-клуба за волюнтаризм и самодурство, за организацию на свой лад, минуя сложившиеся традиции, музыкального фестиваля в центре города на зимнем стадионе.
Они хотели сделать фестиваль в маленьком ДК Крупской на 400 человек. А я поехал в Москву к замминистру кинематографии СССР, господину Уралову, с ним поговорил и написал сценарий план 6 фильмов, которые назывались, между прочим, «Алиса», «ДДТ», «Дети», «Ноль», и «У камня может быть сердце», и «Санкт-Петербург». И получил заказ, и все письма в наш горком, обком и так далее, о том, что снимается «Уходящая натура», там и так далее. Но это был фестиваль на стадионе в самом сердце Ленинграда.
В последний момент партийное начальство решило фестиваль запретить. И тогда лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин и с ним еще несколько десятков человек вышли из дома на Рубинштейна, 13, и пошли по Невскому проспекту на Смольный. В руках у них были плакаты с требованием открыть фестиваль.
Они показали, что они могут бастовать, ходить хоругвями по Невскому. К ним навстречу вышли из Смольного люди, сказали: «Все в порядке, фестиваль разрешен!» Но при этом уже толпа была в 1000 человек. Заметьте, в отличие от Путина, никто их палками не бил.
Писатель, рок-музыкант, лидер рок-группы «Санкт-Петербург», создатель музея реалии русского рока в арт-центре «Пушкинская 10» Владимир Рикшан говорит, что еще до появления Ленинградского рок-клуба музыканты играли много подпольных концертов.
С одной стороны, часто выступали во всяких институтах. С другой стороны, появились разные авантюристы, которые начали проводить конспиративные концерты. Один был такой Артемьев. В 1971 году был создан прототип будущего Ленинградского рок-клуба, но авантюристическая, так называемая поп-федерация. Он от Ленфильма представлялся. Мы снимаем фильм о бунтующей западной молодежи, и уже комсомольцы сами договаривались с залом, проходили якобы съемки, а на самом деле просто буйный концерт. Я несколько раз на таких играл, мы деньги передавали на развитие федерации. Но это очень интересная история, но она больше, знаешь, для романа «Беса». Человек был типа Нечаева. В мире шла радикализация всех этих молодежных направлений. Где-то разные бригады, где черные пантеры. А у нас вот был такой человек, там даже была такая закрытая военизированная структура, о чем я узнал не сразу. Была опора на молодежно-музыкальные массы студенческие, сбор денег, закупка оружия, свержение советской власти. Это как бы бредовое.
Они сели все?
Когда там все повязали, мы отделение, там все музыканты встретились. Ну, как свидетели. Дело в том, что он еще в школе, Артемьев, был типа фюрером. Вторым был организатором Кулевасин. Через него как раз он вошел в эту среду. За успешное создание полфедерации Васину звание полковник присудили. Ну, в этой структуре внутренней. Полковник Васин вернулся домой. Наверное, может, БГ был в курсе. По мере приближения к 85-му году все стало закипать, и вдруг выяснил, что в Ленинграде есть место, куда можно приехать и довольно быстро выйти на какую-то небольшую, но, в общем-то, официальную сцену. Сюда поехали таланты со всей страны. Шевчук, там, Башлачев, Кинчев, штаб будущей музыкальной революции. Музыка сделалась таким знаменем демократических обновлений.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.
Разговор Татьяны Вольской с основателями и участниками отметившего 40-летие Ленинградского рок-клуба и песня Бориса Гребенщикова «Этот поезд в огне» завершают выпуск «Времени свободы». Его продюсер сегодня Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.